Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня в нашей семейной программе необычный гость – иеромонах Феодорит Синчуков, реаниматолог скорой помощи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Феодорит, я хотела, знаете, начать с того, что вы человек известный, я за вами давно слежу и по всяким социальным сетям.
Уже страшно.
Да, я давно за вами слежу. И очень рада так развизуализироваться, как говорят. Вот, и ваша история очень известная, что когда вот примерно 40 лет, да, вы проводили свою жену.
36.
Вот, стали монахом, продолжили работу на скорой помощи реаниматологом. Вот, и во всех интервью, которые я слышала, вы говорите о том, что в тот момент не было роптания на Бога, не было попыток себя как-то обезболить, потому что, вот я, например, очень хорошо вас понимаю, какая это боль, когда отсекают вторую половинку. Но не было таких вот никаких движений, а было решение вот посвятить там жизнь работе, дочерям, служению. У меня вопрос, откуда у вас на тот момент были эти силы? Обычно человек, который вот истекает кровью, образно говоря, да, он все-таки прибегает к чему-то или какие-то вопросы задает.
А к чему? А к чему можно в такой ситуации прибегнуть? Начать пить? Я же врач, я, в общем, знаю прекрасно, что это не решает проблему, во-первых, да. Во-вторых, с детства я усвоил одно правило, да, что пить можно тогда, когда тебе весело. Не для того, чтобы тебе стало весело или хорошо, да, а потому что, да. Потому что вино веселит сердце человека, но при этом сердце должно быть готово к веселью.
Да.
А если сердце к веселью не готово, так какой смысл увеселить? Вот, поэтому этот путь для меня был ненормально. Да? Что еще? Пуститься в какой-то разгул, да, там, завести себе кучу женщин. Опять же, тоже не как-то. Когда любишь человека, в общем, наверное, это не самый интересный способ решения проблемы. Вот. Поскольку я был человек верующий к тому времени, вполне сознательно верующий, то, естественно, мысль о том, чтобы посвятить себя Богу, она возникала. Тем более, что мы же все верим, что мы с нашими близкими соединимся. Вот. Кроме того, меня, конечно, спасли дети в этом плане еще. Потому что у меня осталось две дочери, да, то есть на моих руках. Хорошо, старше было 17 лет.
А младше 5,
5,5 лет. Старшая взрослая девушка, как раз в том возрасте, когда ей, в общем, нужна поддержка. Тем более в такой жуткой
очень
ситуации.
Очень сложный возраст, да.
Младшая просто маленькая. Вот. И, в общем, в этом возрасте остаться без мамы тоже очень тяжко. Значит, соответственно, я должен был каким-то образом сделать так, чтобы дети не почувствовали себя ущемленными. То есть понятно, что они не могли себя не почувствовать, если в горе, да, но чтобы они не были ущемленными. Значит, соответственно, надо было больше уделять внимание детям, больше заниматься с ними, давать им, опять же, возможность развиваться так, как они могли бы развиваться. То есть, потому что, опять же, это тоже ведь проблема большая. Ведь человек же существует не в вакууме, да, со своей семьей. Есть родственники, есть знакомые, есть друзья. И вот родственники, например, вели себя таким образом, да, что в каких случаях их приходилось ограничивать, да, потому что у них был такой подход, к младшей, естественно, да. Угу. Ах ты, бедная сиротинушка.
Жалели.
Жалели. Но дело в том, что этого нельзя делать. Этого нельзя делать, потому что ребенок тогда будет с этим комплексом сиротинушки жить всегда, да? Что я несчастный, я бедный, значит, соответственно, от этого ребенок учится на этом деле делать свои гешефты. Поэтому это нехорошо. Вот. Поэтому нужно было как-то сделать так, чтобы... Например, ей было, когда мама умерла, было 5,5 лет, да, то есть она у меня сентябрьская. Вот. То есть в сентябре, это было в апреле, в сентябре должно было исполниться 6 лет. Родственники говорят, зачем ты ее хочешь отдать в школу? Вот, она еще может год посидеть, тем более это были те годы, когда это точно было можно. Я не знаю, как сейчас. Ну, вот она может еще посидеть, пускай она отдохнет. Я говорю, нет, этого не будет, потому что мы планировали, что она пойдет в школу, она готовилась к школе, она готовилась, что она пойдет в школу, не надо ее никуда больше. Значит, вот жизнь должна идти своим чередом. Если она собиралась в школу, значит, она пойдет в школу. Если бы она собиралась сидеть в доме, а тем более ходить в детский сад, значит, она обходила детский сад.
Угу.
Вот. Но поскольку я совершенно не заинтересован, чтобы дети ходили в детский сад вообще никакие, хоть свои, хоть чужие, то... Вот детский сад – это как зоосад, да? Зверинец для маленьких детей. Вот. Так что, ну, вот как-то так получилось.
Отец Федорит, а какие слова вы говорили девочкам? Потому что я представляю себе, что такое 17 лет, да, потерять у меня дочь, там, в 17 лет потеряла отца. Вот какие слова вы говорили, чтобы,
Это сложно сказать. Тут... Ну, опять же, ведь Маша была тоже верующей девочкой. То есть она не... То есть она, в общем-то, она знала. Но это ее, наверное, лучше ее саму спрашивать.
Угу.
Вот. Как она это переживала, да? Переживала, безусловно. Но, опять же, будучи верующим человеком, да, будучи верующими людьми, мы, в общем, ну, относились к этому, ну, именно как, ну, как к испытанию, да, конечно, но... В конце концов, пути Господни неисповедим. Почему так бывает, мы не знаем. Да? А вот то, что, так сказать, нас ждет встреча за гробом, да, это, в это мы верим. Поэтому, ну, как-то вот в этом плане было пережить легче. Хотя, конечно, очень тяжело, чисто вот физически, психологически, конечно, тяжело.
Мы недавно с одним священником в программе у нас обсуждали такую тему, что вера в посмертное существование личности человека, в то, что смерть еще не заканчивается, одна из фундаментальных частей нашей веры вообще, само собой. Но мы вправе, тем не менее, сами себе поставить вопрос, а насколько мы реально в это верим, или просто соглашаемся с этим как с неким умозрительным постулатом. И я понимаю, что в ситуации... которые вы пережили, надо полагать, эта вера тоже проходит какое-то испытание. То есть вот жил, знал, что да, мы созданы для вечности. А потом уходит близкий человек, и, наверное, встает вопрос, а я реально вот... Я все это время в это просто верил или просто это допускал? Или я и вправду жил с этим осознанием? Это и вправду было частью моей картины мира? Вот какое-то изменение у вас в этом смысле произошло? Вы стали...
Нет, я в это верил, верю, и дай бог буду верить всегда. Вот. Я не могу говорить за других, наверное, у каждого человека происходит по-разному. Но вот у меня, вот как раз в это я верил, ну, я не могу сказать всегда, да, там. Но, во всяком случае, с тех пор, как я стал себя ощущать верующим человеком, да, это было в школе, вот в этом у меня сомнений не было. Вот я еще крещенным не был. Вот, ну, вот как бы в том, что за гробом жизнь не заканчивается, это, в общем, в этом у меня сомнений не было еще со школьных лет.
Отец Федорит, а можно спросить у вас вот про это? Что это такое? Как это в школе можно это начать ощущать? Это такие...
Ну, а как в школе?
Ну, ведь мы с вами примерно ровесники, и я помню, что в школе, ну... В этом возрасте совсем...
Я в школе до 4 класса был, даже, может быть, даже до 5-го. Я был страшным атеистом.
Ага.
Вот. А поскольку я был страшным атеистом, я решил узнать, вообще, против чего я так борюсь. Вот. И стал читать антирелигиозную литературу. Так я прочитал Ярославского, «Библию для верующих и неверующих». Так я прочитал Таксиля. Вот. Ну, какие-то опусы современные, уже так, советские. Вот. И, в общем, стал немножечко разбираться, да, ну, условно говоря, разбираться в том, что говорится в Библии. Вот. И, в общем, мой атеизм несколько поколебался, потому что, хотя бы, по той самой приске, что если с чем-то так усердно борется, значит, как минимум, это должно существовать. Вот. А потом у меня же мама была инженером-строителем, но строитель не тот, который строит, да, а тот, который проектирует. И работала в проектном институте. А проектный институт – это достаточно такая среда элитарная, потому что там не только инженеры, там архитекторы. А вот архитекторы всегда были богемой. Вот я приходил к маме на работу, там были совершенно чудесные люди, интересные очень. Вот, собственно, не только архитекторы, инженеры. Там велись разговоры об искусстве, о древнерусском искусстве, о зодчестве. И, естественно, что такое древнерусское зодчество? Это, в первую очередь, храм. Храмы, древнерусская живопись – это иконы. Вот, и поэтому это как-то начало меня интересовать, и как-то так атеизм стал уходить на второй план, да, сначала это просто был интерес. Вот, мама мне тогда купила книжку Кседовского «Библейские сказания», потом «Сказания евангелистов», ну, и как-то на каком-то этапе, где-то в средней школе, не знаю, в шестом-седьмом классе, я стал понимать, что я верю в Бога, да, то есть как верю, да, верю я не то, что я стал молиться, то есть, как-то я стал ощущать, что Бог есть. Вот, а потом со мной случилось такое чудо, да, опять же, я его тогда не понял. У нас возле дачи был храм, была деревня, был храм, храм не закрывался. Вот, и вот в какой-то момент мы с ребятами заходим в храм, обычные мальчишки, заходим в храм, идет служба, литургия, вот. Идет литургия, стоим, смотрим. Подходим, смотрим, очередь какая, что-то дают. Подошел, встал я в очередь и причастился. Так вот. Наверное, Господь таким образом и привел. В тот момент я ничего не испытал. Причастил. Я даже не знал, что слово причастие. Вот, а потом как-то стал чаще в храмы заходить. Это какой-то момент я себя осознал верующим человеком, но крестился поздно, крестился уже после института. Я просто не понимал необходимости в крещении. Если я так верю, если я так хожу в храм, то, собственно, зачем мне еще креститься? Вот. Потом уже, когда, чем дальше, тем больше, тем стал понимать, что, в общем, да. В общем, надо креститься. И надо себя, в общем, отнести к какой-то конфессии. Тем более начиналась уже перестройка, и уже можно было, как-то реально определиться. То есть это для тебя было уже не то, что какой-то экзотический поход, да? А то есть ты мог уже действительно ходить в храм совершенно спокойно, для тебя это... Тем более, я говорю, у меня там еще получилась такая замечательная ситуация. В Москве было-то храмов ведь открыто не очень много. В середине 80-х годов храмов было открыто немного, да? И в основном, в большинстве храмов, находившихся в центре, я побывал. Я приходил, кстати, еще один момент, я никогда не видел злых бабок.
Как вам повезло.
Меня встречали добрые бабушки, которые мне всегда все показывали, рассказывали. То есть я за все годы моей, так сказать, церковной, около церковной жизни, я никогда не видел злых бабок.
На которых все жаловались.
На которых все жаловались, да. Собственно говоря, я спрашивал дочерей, говорю, видели ли вы злых бабок. Маша говорит, когда-то где-то видела, говорит, очень редко. Младшая дочка Дашка сказала, что, говорит, в нашем, храме они, прячутся в дальнем пределе. Про наш храм. Был единственный храм, куда я никак не мог попасть. Собственно, Филипповский храм, Иерусалимское подворье. Тогда оно еще не было Иерусалимским подворьем. Стоит храм, явно действующий. Но дверь всегда закрыта. Что ж за храм такой? Никогда не могу попасть. А я тогда не знал, когда надо приходить. И только я крестился, и я на следующий день, через несколько дней я пришел туда, храм открыт. Так туда и ходил всю жизнь. Пока монахом не стал, а потом служил в этом храме периодически, когда служил в Москве, приходил к своим батюшкам, служил. Поэтому это был мой храм. И до сих пор он мой. Хотя я сейчас там не служу, но приезжаю, дружу с священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
У нас уже, помнишь, второй раз в гостях батюшка, который рассказывает, что он пришел к вере через там словарь атеиста, который нес себе исчерпывающую очень точную информацию через какие-то вот эти антирелигиозные книги. Как бы это было такое образование.
И словарь атеиста у меня была, настольная книга атеиста у меня была. Вот. А где еще было получать знания и сведения? Тут где еще? То есть.
Да.
Получили их от противного.
Противного.
Да, от этой вот противной советской власти.
Отец Феодорит, значит, дочь ваша Мария стала впоследствии монахиней Евгении, которую мы тоже...
Уже Елизаветой. Уже монахиней Елизаветой. Она была инокиней Евгения, сейчас монахиня Елизавета.
Вот, и у вас, значит, вы монах, который работаете в скорой помощи. Вот Мария тоже такая активная очень, она участвует и в журналистских всяких проектах. И, вот как это вообще произошло? Почему дочь пошла в монахи?
Ну, наверное, надо спросить у нее, почему она пошла здесь.
Ну, вы же знаете.
Не все знаю, я, честно говоря, не был в восторге, когда мне приехал из Якутии и сказал, что папа, я подала прошение о постриге.
Вот. Не были в восторге.
А почему?
Ну, девочка московская, то, что тусовщица, журналистка, да, так сказать, причем хорошая журналистка, реально хорошая.
Да, вот. Это бесспорно.
Вот.
Да.
И вдруг она мне говорит, монахиня. Я говорю, какая ты монахиня? Вот. Что если ты из монахини? Ты не монахиня, ты тусовщица. Вот.
Нет, я почему спрашиваю, почему? Потому что то, что вы описываете, это скорее такой ответ о высоте монашеского призвания,
от
отца ожидаешь наоборот, что ну куда ты, какая...
Внуков хочу.
Самый такой крайний вариант.
У меня есть младшая дочь, которая, надеюсь, всё-таки выйдет замуж, тем более, что она пока, во всяком случае, монашество не стремится. Хотя, опять же, мы всегда думали, что как раз Даша больше склонна к монашеству. Она такая была серьезная девочка. Вот. Собственно, она и выросла в окружении монахинь, потому что мы ездили часто в Иерусалим, она всегда была с монахинями, там, то есть она... Вот, ну вот, пока что она рок-музыкант, хотя очень верующая девочка, на самом деле, все очень... Она, кстати, у вас тут была на вере.
Да-да-да, была с ней программа, песни слушали.
Да, вот на Филиде, да, они были, группа Филида у них. Вот, это самое, то есть... А Маша, не вязалась она у меня с монашеством, вот... Она хорошая, очень хорошая, хорошая верующая девочка, но владыка, мы встретились с владыкой, владыка говорит, она хорошая, я вижу в ней призвание, раз владыка видит, я буду с владыкой спорить.
Ну, тогда не о монахине Елизавете, а скорее о вашем понимании монашества. Вот если вы увидели в таком выборе какое-то несоответствие, это подразумевает,
несоответствие, понимаете как, не то, что несоответствие, я же знаю, Но я вижу определенную, так сказать, ее духовный настрой, да, ее духовный настрой, да. Но, понимаете, есть, определенные привычки. Я ведь тоже монах-то такой.
Какой?
Не такой. Какой-то не такой, да. Ну вот. Дело все в том, что, монах вообще должен сидеть и молиться, а не работать на скорой помощи.
Не реанимировать людей.
Нет, он может реанимировать людей, но вообще его задача немножко другая. Да? Так же, как задача монахини, быть не пресс-секретарем епархии и не проректором семинария. Это другая немножко стезя. Да? Просто другой разговор, что послушание бывает разное, и приходится делать и это тоже. И хорошо, если человек это может. Вот, но мое все-таки представление о настоящем монашестве – это в первую очередь молитвенный подвиг, именно молитвенный. То есть монах должен молиться. Да, понятно, что молиться можно всегда, Силуан Афонский молился, когда он оливки там срезал и так далее, но все равно, да, то есть человек должен жить в определенном ритме. Вот. Естественно, что поэтому мое монашество, оно скорее, сейчас боятся этого слова, да, оно такое монашество в западном понимании, да, монашество как служение, да, то есть, боятся слова западное, но западное – это же неплохо, да, запад – это,
Вот. Совсем неплохо.
Это не ругательство. Да, это
ненаказуемо.
Да. Ну, вопрос спорный, да, но... Ну, вот если мы посмотрим, действительно, на западное монашество, особенно монашество католическое, да, то ведь там каждый орден имеет свое служение. Там есть орден там, доминиканцев, да, у них одно служение есть, там бенедиктинцы, у них другое. Вот, у нас этого нет, у нас нет орденов. Но у нас тоже есть разные служения, но... В общем, монахов, которые занимаются светской деятельностью, именно светской деятельностью, не так много. Потому что все-таки монахов-врачей бывает много, но чаще все-таки это монастырский монах, который либо лечит своих, ну, либо выходит, так сказать, лечить людей, так сказать, но при монастыре. Ну, вот в Лавре есть отец, ой, дай бог памяти, Моисей. Вот, да, вот у монахини вот Новоголотвина монастыря, там у них несколько врачей. Это все есть, это бывает. То есть понятно, что в советские времена были тайные монахи и монахини, да, которые как бы жили мирской жизнью и при этом, так сказать, несли свой монашеский подвиг в миру. Да, но это немножко другое.
У меня, может быть, наивный вопрос. А вам в вашей врачебной работе, как анестезиологу, реаниматологу, монашество... помогает во внутреннем плане? Что вы же не можете не быть монахом в то время, как вы работаете врачом?
Нет, естественно, ну, как помогает? Помогает Бог, да? Так сказать, то, что у меня, то, что я монах, ну, наверное, дает
что это определяет в работе,
какое-то сосредоточение, да? Наверное, вот. Так. Понимаете, в чем дело? Ведь можно быть хорошим врачом и не будучи монахом.
Безусловно.
Да, а можно быть монахом и быть плохим врачом. Да, то есть,
тоже не поспоришь.
Да, вот, поэтому тут как бы немножко... Но это дает возможность, ну, осознавать свою профессию как служение. Вот, наверное, так. Потому что если относиться к этому просто как средство заработка, да, то зачем ты пошел в монахи? Ну, если ты просто зарабатываешь деньги. Ну, в конце концов... Тогда действительно надо уходить в монастырь, тебя там накормят, напоят. Вот, много ли монаху надо? Да? Понимаете, у меня это немножко смешно звучит, да, потому что те, кто читает мои блоги, те знают, что у меня там, что я и поехать куда-то могу, и омара съесть там, и так далее, да?
Очень вкусные есть посты,
да? Очень вкусные есть, да, очень вкусные есть посты. Вот, но дело все в том, что с кулинарией у меня особое отношение, да, но если бы я, наверное, жил бы в монастыре, наверное, стал бы монастырским поваром. Вот как... Это как отец Диодор Ларионов, да, вот он богослов, причем такой очень хороший богослов, вот, но при этом в монастыре он несет послушание повара. Вот, вот я, наверное, стал бы монастырским поваром, потому что мне это нравится. Вообще кулинария – это была одна из тех вещей, которая дала мне возможность переключиться вот после смерти супруги. Вот, у меня супруга очень хорошо готовила, вот, и когда она умерла, то, в общем, ну... Нам хотелось, ну, каким-то образом сохранить вот этот уклад жизни.
Угу.
Да, то есть,
традицию.
Да, эту традицию домашнюю. Поэтому, так сказать, у меня и Маша хорошо готовит, и Даша хорошо готовит, хотя ужасно не любит это. Но она молоденькая еще. Вот, и, ну, и я стал нормально готовить, поэтому... Вот, поэтому как-то вот здесь... Так вот, монах, по большому счету, ему ничего не надо. Ну... Ведь, понимаете, от того, что я съем кашу в монастыре или омара в Испании, да, ничего не изменится. Ни в молитве, нигде. Ну, то есть, это вопрос чисто такой, да. Ну, приехал я в Испанию, ем омара. Ну, сижу в монастыре, ем то, что на стол поставили.
Я думаю, что омар в Испании также естественно проходит, да, как каша в монастыре.
В том-то все и дело, что омар... Ну, другой разговор, что я делаю в Испании, ну, опять же. А вот это же вопрос как раз к работе, да, потому что, да, у меня, ну, проблемная работа, да, там, тяжелая, там, ну, может, не очень тяжелая, но, во всем случае, проблемная. Да, я живу в миру, у меня множество информации на меня сваливается, просто давайте так вот говорить, скажем так, обтекаемо, да? В общем, не всегда эта информация, ну, несет какой-то позитивный оттенок. И от нее хочется просто в какой-то момент отключиться. Вот. А поскольку человек я по своему происхождению южный, вот, то солнышко, море, оно как-то так необходимо для нормального существования. Кстати, вот Машин Владыка, ну, Машин, да, матушки Елисавета Владыка, Владыка Роман, он, кстати, это понимает, поэтому он своих... монахов отпускают в отпуск. То есть, в некоторых епархиях, я знаю, монахов в отпуск не отпускают, да? Ну, вот у них отпускают, потому что крайний север, там очень тяжело, и конечно, людям на солнышко.
Из Якутии, да.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».